Теперь, когда страх истощился и не было даже пятачка твердой реальности, чтобы за него уцепиться, Клифф не видел причины, почему бы не отправиться в город по собственной воле. Что в тех пыльных улицах могло встретиться более худшее, чем он видел на койке в собственной камере, или чем-то, что произошло с Лаулом и Нейлером? Город представлялся почти убежищем. Безмятежность царила в его пустых улицах и на площадях. Клифф ощущал там, будто все действия завершены, со всякими муками и гневом покончено. Эти интерьеры с протекающей ванной и чашкой, наполненной до краев, видели куда более страшное и теперь казались довольными, пережидая тысячелетия. Когда ночь принесла очередной сон и город открылся перед глазами, Клифф вошел не как испуганный человек, сбившийся с пути на враждебных пространствах, а как посетитель, предполагающий чуток расслабиться в хорошо знакомом месте, знакомым достаточно, чтобы там не потеряться, но все же не настолько, чтобы здесь наскучило. Словно в ответ на эту приобретенную легкость, город сам открылся ему. Бродя по улицам, ступая кровавленными по обыкновению ногами, Клифф обнаруживал, что двери широко распахнуты, занавески на окнах отодвинуты. Он отнесся к приглашению без высокомерия, решил воспользоваться им, чтобы пристальнее взглянуть на особняки и многоэтажки. При ближайшем рассмотрении они оказались далеки от образцов домашнего уюта, за которого он принял их поначалу. В каждом обнаруживался знак недавно совершенного насилия. Где-то не более чем перевернутое кресло или след на полу, где каблук скользил в луже крови, где-то приметы более очевидные. Молоток, оставленный на столе вместе с газетами, на раздвоенном конце, которым вытаскивают гвозди, запеклась кровь. Была комната с разобранным полом, и черные пластиковые свертки, подозрительно скользкие, лежали возле вынутых досок. В одном помещении зеркало вдребезги разбито, в другом вставная челюсть валялась возле камина, которым вспыхивало и потрескивало пламя. Все это были декорации убийства. Жертвы исчезли, возможно, в иные города, полные зарезанных детей и убитых друзей, оставив эти живописные картины, которые сопровождали убийство, навсегда застывшими, бездыханными. Клифф прошелся по улицам, истинный наблюдатель, и разглядывал сцену за сценой, в мыслях восстанавливая те мгновения, которые предшествовали вынужденному покою каждой комнаты. Здесь умер ребенок, кроватка его перевернута, здесь кого-то убили в собственной постели, подушка пропитана кровью, топор лежит на ковре. Была ли в этом разновидность проклятия? Убийцы обязаны были ждать какую-то долю вечности, а возможно и всю ее. В комнате, где они убивали. Из преступников он никого не видел, хотя логика и подсказывала, что они должны находиться поблизости. Значило ли это, что они обладали способностями быть невидимыми, чтобы хранить себя от любопытствующих глаз, от прогуливающихся сновидцев, подобных ему? Или, вправду, время, проведенное в этом нигде, трансформировало их, и они больше не являлись плотью и кровью, а стали частью своего помещения, креслом, китайской куклой? Затем он вспомнил мужчину на окраине, который пришел в своем лучшем костюме с окровавленными руками и удалился в пустыню. Он не был невидимкой. «Где вы?» — сказал Клифф, стоя на пороге средней комнаты. Комнаты с раскрытой печью, с посудой в раковине и с водой, бегущей из крана. «Покажитесь!» Глаза уловили движение, и он взглянул через дверь. Там стоял человек. Он стоял там все время, понял Клифф, но стоял так тихо и был такой неотъемлемой частью комнаты, что оставался незамеченным. пока не посмотрел в сторону Клива. И он почувствовал прилив беспокойства, думая, что в каждой комнате, которую разглядывал, находился один либо несколько убийц, замаскированных своей неподвижностью. Человек, зная, что его увидели, шагнул из укрытия. Средних лет, на щеке порез после утреннего бритья. «Кто ты?» – спросил он. «Я тебя видел прежде проходящим». Голос тихий и печальный, не похож на убийцу, подумал Клифф. «Просто посетитель», — ответил он мужчине. «Здесь не бывает посетителей», — возразил тот. «Только, возможно, и жители». Клифф нахмурился, пытаясь понять, о чем говорит мужчина, но разум его, погруженный в сон, медлил, и до того, как смог разрешить загадку сказанного, возникли другие. «Я тебя знаю?» — спросил человек. «Я обнаруживаю, что забываю все больше и больше. Это не дело, верно? Если я забуду, я никогда не уйду. Так ведь?» «Уйдешь?» — переспросил Клифф. «Совершу обмен», — сказал человек, приглаживая челку. «И пойдешь куда?» «Обратно. Вновь совершать это». Теперь он пересек комнату и подошел к Кливу, вытянул руки ладонями вверх, те были покрыты пузырями. «Ты можешь мне помочь», — сказал он. «Я заключу сделку с лучшими из них». «Я не понимаю». Человек явно считал, что Клив прикидывается. Верхняя губа, на которой красовались подкрашенные черные усы, оттопырилась. «Понимаешь?» — сказал он. «Прекрасно понимаешь. Просто ты хочешь продать себя, как и все делают. Предлагаешь самую высокую цену, так ведь? Кто ты? Наемный убийца?» Клифф покачал головой. «Я просто сплю», — ответил он. Приступ веселья у мужчины закончился. «Будь другом», — попросил он. «Я не обладаю властью, как некоторые. Знаешь, некоторые приходят сюда и уходят отсюда в течение нескольких часов. Они профессионалы, они договариваются. А я? Что до меня, это было преступление на почве страсти. Я пришел неподготовленным. Я останусь здесь, пока не смогу заключить сделку. Пожалуйста, будь другом». «Я не могу помочь», — сказал Клифф, не вполне понимая, о чем его просит мужчина. Убийца кивнул. «Конечно», — произнес он. «Я и не ожидал». Он отвернулся от Клива и двинулся к печи. Жар там стал сильнее, и возник мираж полки для подогрева пищи. Мужчина небрежно положил одну из пузырящихся ладоней на дверку и закрыл ее. Почти тут же дверка со скрипом отворилась. «Ты бы только знал, как возбуждает аппетит запах жареной плоти», — сказал мужчина, опять повернувшись к дверке и пытаясь ее закрыть. «Может ли кто-нибудь меня обвинять? В самом деле?» Клифф оставил его наедине с его бессвязной болтовней. Если тут и присутствовал смысл, вероятно, он не заслуживал того, чтобы в него вдаваться. Разговор об обменах и о бегстве из города был недоступен пониманию Клива. Он побрел дальше, теперь не вглядываясь в дома. Он увидел все, что хотел. Определенно, утро близко, и звонок затрезвонит на этаже. «Возможно, он даже сам проснется», — подумал Клив. «И на сегодня покончит с путешествием». Когда приходила эта мысль, он увидел девочку. Она была лет 6-7, не больше, и стояла на ближайшем перекрестке. Явно не убийца. Он направился к ней. Девочка либо от смущения, либо по какой-то менее достойной причине повернула направо и побежала прочь. Клифф последовал за ней. К тому моменту, как он достиг перекрестка, она была уже далеко на следующей улице. Он опять пустился в погоню. Когда во сне длится подобное преследование, законы физики не одинаковы для участников погони. Девочка, казалось, двигалась легко, а Клифф боролся с густым, словно патока, воздухом. Однако он не прекращал преследование, а спешил туда, куда вела девочка. Скоро он был на порядочном расстоянии от знакомых мест, в тесноте дворов и аллей, представляющих, как он полагал, многочисленные сцены резни. В отличие от центральных улиц, здешнее гетто содержало какие-то обрывки географических пространств. Травянистая обочина, скорее красная, чем зеленая, фрагмент виселицы со свешивающейся петлей, груда земли. А теперь вот просто стена. Девочка привела его в тупик, а сама исчезла, оставив его созерцать гладкую кирпичную стену, сильно выветрившуюся, с узкой прорезью окна. Очевидно, это и было то, на что его привели посмотреть. Он уставился сквозь пуленепробиваемое стекло, с этой стороны запачканное потеками птичьих испражнений, и обнаружил, что разглядывает одну из камер Пентонвилла. Желудок сжался. Что за игра? Вывести из камеры в город сновидений только для того, чтобы привести обратно в тюрьму? Но несколько секунд изучения успокоили. Это не его камера. Камера Лаула и Нейлера. Их картинки приклеены лентой к серому кирпичу. Их кровь разбрызгана на полу и по стенам, на постели и на двери. Это была еще одна сцена убийства. «Господь мой всемогущий!» – пробормотал он. «Билли!» Он отвернулся от стены. На песке возле ног спаривались ящерицы. Ветер, отыскавший дорогу в эту заводь, принес бабочек. Когда Клифф смотрел на их танец, прозвенел звонок в блоке «Б». Наступило утро. Это была ловушка. Механика ее была недоступна пониманию Клива, но в назначении ее он не сомневался. Билли отправится в город. Скоро. Камера, в которой он совершил убийство, уже ожидает его. И из всех гнусных мест, что видел Клифф в том скопище склепов, несомненно, пропитанная кровью камера была самым худшим. Мальчик не может знать, что планируется для него. Его дед лгал ему о городе, рассказывал выборочно и не подумал рассказать Билли, что бывают случаи, когда требуется существовать там. А почему? Клифф вернулся в мыслях к уклончивому разговору, который вел с человеком в кухне. Что за слова об обменах, о заключении сделок, о возвращении обратно? Эдгар Тейт раскаялся в своих грехах, ведь так? По прошествии лет он решил, что он не экскремент дьявола, и что вернуться в мир было бы вовсе не так уж плохо. Билли каким-то образом стал орудием для возвращения. «Ты не нравишься моему деду», — сказал мальчик, когда после второго завтрака их вновь заперли в камере. На второй день расследования все дела, развлечения и мастерские были отменены. Пока допрашивали камеру за камерой относительно смерти Лаула и, что касается ранних часов того дня, Нейлера. «Не нравлюсь?» – спросил Клифф. «А почему?» «Ты слишком любопытен. Когда в городе?» Клифф сидел на верхней койке. Били на стуле у противоположной стены. Глаза мальчика налиты кровью. Слабая, но постоянная дрожь била его. «Ты собираешься умереть?» — сказал Клифф. «Как иначе указать на это, но без обедняков?» «Я видел. В городе?» Билли покачал головой. «Иногда ты рассуждаешь, как сумасшедший. Мой дед говорит, что я не должен доверять тебе. Он боится меня, вот поэтому». Билли иронически рассмеялся. Послышался уродливый звук, заимствованный, как рассудил Клифф, у дедушки Тейта. «Он не боится никого», — резко возразил Билли. «Боится того, что я увижу, и того, что расскажу тебе». «Нет», — сказал мальчик с абсолютной убежденностью. «Он приказал тебе убить Лаула, ведь так?» Голова Билли дернулась. «Почему ты это говоришь?» «Ты никогда не хотел убивать его. Может быть, напугать немного обоих, но не убить. Это идея твоего любящего дедушки». «Никто не указывал мне, что делать», — ответил Билли. Взгляд его был ледяным.
«Никто!»
«Ладно», — уступил Клифф. «Может, он направил тебя, а? Сказал, что это дело семейной чести или что-то вроде того?» Замечание определенно достигло цели. Дрожь усилилась.
«Ну и что? Что, если он так сделал?»
«Я видел, куда ты намереваешься отправиться, Билли. Место уже поджидает тебя». Мальчик уставился на Клива, но не прерывал его. «Только убийцы населяют город, Билли. Вот почему там твой дед. И если он найдет замену, он сможет освободиться». Билли встал. На лице его пылало бешенство. Все следы иронии исчезли.
«Что значит освободиться?»
«Вернуться в мир. Обратно сюда».
«Ты лжешь!»
«Спроси его».
«Он меня не обманывает. Его кровь, моя кровь».
«Думаешь, его это волнует? После 50 лет, проведенных в ожидании случая, чтобы уйти, ты думаешь, ему не наплевать, как он это сделает?»
«Я передам ему, как ты лжешь», — сказал Билли.
Раздражение его не полностью относилось к Кливу. Тут слышалось затаенное сомнение, которое Билли пытался подавить.
«Ты покойник», — сказал он. «Достаточно ему обнаружить, что ты пытаешься меня против него настроить. Ты узнаешь его. Да, ты узнаешь его. И ты взмолишься Христу, чтобы не знать».